Здравствуйте, дорогие телезрители! Все о богатстве и бедности продолжаем размышлять с вами на протяжении последних телевизионных встреч. Больше 10 лет назад мы уже рассуждали по этому поводу, но, похоже, ничего не изменилось. Собственно, не только за дюжину годов, да и за последние 2 тысячелетия христианства. Вряд ли и на третьем тысячелетии нашей эры что-то радикально поменяется до такой степени, что слова Христа «трудно богатому войти в Царство Божие» потеряют свою актуальность.
Хорошо быть богатым и здоровым, и плохо больным и бедным. Истина это общепринято, хотя Христос предостерегал, говоря, что трудно войти в Царство Небесное богатому. Богатому более свойственна самонадеянность, ориентированность на материальные ценности и поставление в центр жизни самого себя. Бедный и рад бы поставить себя в центр жизни, но для него это гораздо труднее. Он постоянно от кого-то зависим, он нуждается в чьей-то помощи. И это постоянное ощущение зависимости иногда спасает от серьезных духовных пороков. С другой стороны, мы неоднократно подчеркивали с вами, что сама по себе бедность не является путевкой в вечность. Часто даже наоборот, особенно когда бедность является результатом лености и безделья, когда это результат отказа от возможностей, когда человек попросту зарывает свои таланты. Жизнь – это движение, человек должен трудиться. Как стоячая вода загнивает, так и человек деградирует, если проводит время в праздности. Правота богатства в том, что в этой жизни надо состояться. Надо уметь явить свой залог того, что ты можешь распоряжаться своими талантами, своим даром. Хотя, как мы говорили с вами, богатство, измеряемое 80-летним сроком жизни, слишком относительное. Если ты умеешь состояться в этой жизни под знаком своей смерти, это ровным счетом ничего не дает для того, чтобы войти туда, в вечность». Сама по себе бедность, как и само по себе наличие банковского счета с кругленькой суммой, вообще не является нравственной характеристикой, и ни Ветхий Завет, ни Новый не обсуждает этого состояния в принципе. Ветхий и Новый Завет обсуждают позицию. Богатый юноша не потому богатый, что у него по факту много чего есть, а потому что у него есть по этому поводу некая позиция. Есть большая разница между позицией и наличным состоянием. То, что мне хочется кушать, то, что я голодный, это моя проблема и вопрос в том, как я буду это решать. Вот с этого, с ответа на вопрос, как я буду решать свою проблему, и начинается, собственно, позиция. Билл Гейтс, он еще и тем Билл Гейтс, что он не заложил в сейф то, что сделал на сегодняшний день, а хочет дальше, поскольку он из тех людей, которые умеют в этом мире ориентироваться, то для него далеко не праздный вопрос, что он будет делать завтра. Но на вопрос, что делать, он привык отвечать одним образом – он будет предпринимать все для того, чтобы извлекать прибыль. Опять же, можно рвать на себе одежду и говорить, как же так, мало ему, что ли? А как иначе? Для него жить означает проявлять некую инициативу. А проявлять инициативу можно разумную. Иначе, если она безмозглая и бессмысленная, то она не инициатива. А что такое разумная инициатива? Та, которая приносит результат. А что такое результат? Результат – это потребительская стоимость. Так что очень логично. Верующий человек, конечно, сказал бы, что результат – это не всегда стоимость. Результатом может быть радость, любовь, мир, долготерпение и так далее. Радость и мир во Святом Духе – Совершенно верно, да, и это есть вечное. Но Гейтс в этом измерении никогда не существовал. Ему трудно туда войти, потому что для него результат – это то, что можно измерить, пощупать, а главное – вычислить его стоимость. Потому что как легче всего для людей такого рода понять, что он имеет? Это попытаться найти эквивалент. Вот что означает, что я имею топор? Это означает, что если я пойду его менять, мне за него дадут столько-то, целую овцу или половцы. Вопрос о топоре самом по себе, особенно в такую голову, даже не приходит. Что Билл Гейтс ответил бы, будучи спрошен о феномене вычислительной машины, информационных технологиях и так далее? Вот что это такое с точки зрения вечности? Или, если вопрос задать хотя бы по-философски, что это такое само по себе как таковое, как Аристотель бы спросил? Или в чем идея этой вещи, как спросил бы Платон? Или еще проще, зачем это все вообще нужно, помимо того, что оно помогает работать и общаться? Зачем оно в принципе нужно? Чтобы это был ответ не на сию секунду, не на ближайшие 20-30 лет, а там посмотрим, а ответ феноменологического свойства, то есть на все времена. Такой вот неподверженный времени, строго говоря, философский ответ. Билл Гейтс вам скажет, что над этим не думал и думать не собирается, потому что это не его дело. Опять же, я интервью у него не брал, но можно ориентироваться на то, как он себя ведет и чем он озабочен. Озабочен он тем, чтобы осуществлять очень смелые проекты, исходя из того, что он понимает, как работают информационные технологии, как это, в принципе, может быть осуществляемо в том или ином виде. Скажем, Билла Гейтса более всего занимает вопрос, как накрыть Землю информационным зонтиком, чтобы не было белых пятен для передачи информации. Для чего он уже думал о том, как бы запустить в космос 1000 спутников, сконструированных специально для того, чтобы выстроить вот эту гигантскую информационную сеть? Вот его больше это интересует. Это же здорово, лихо, гигантский замысел, амбициозный, полжизни может на него уйти. Плюс ко всему, это деятельность, которая сулит наполнение. И она измеряется материальным эквивалентом. Вот если его можно выгоднее продать, причем не за счет очень больших усилий, тогда да. А так, само по себе, с точки зрения вечности, такой вопрос предприниматель в принципе ставить не может, если он не какой-нибудь на досуге размышляющий Сорос. Да и то это исключение, потому как предпринимателю некогда... Он в такой плоскости жить не может, иначе он вынужден будет перестроиться, в общем, перестать быть тем, кто он есть, и стать кем-то другим. И, может быть, отказаться от богатства или быть готовым что-то терять. Вот поэтому и говорит Христос о том, что трудно богатому войти в Царство Божие. Но не сказано было, что богатому невозможно быть в Божьем Царстве. Поэтому всегда есть путь правый. Тот может быть узкий проход, это игольное ушко, через которое можно протиснуться и выйти навстречу Богу. Надеюсь, мы еще поговорим с вами на эту тему.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Православие утверждает, что задача человеческой жизни состоит в том, чтобы здесь уже человек мог хотя бы увидеть себя хоть немножко. Это называется познать себя, познанием себя. То есть увидеть, что во мне целый букет всего на свете. Увидеть это, осознать это и каяться в этом. То есть здесь мы встречаемся с известными словами Христа. Русифицирую. Царство Божие достигается трудом. И только совершающие этот труд получают его. Причем каким трудом-то? Каким трудом? Не землю копать и не дома строить. А какой труд? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Хорошо написано, правда же? Какое прекрасное стихотворение очень точно выражает самую суть. Вот. Это вы знаете, во всех религиях, и в частности, вот это искаженное понимание православия, нужно что? Вот сделал, сделал. Я то-то построил, я то-то позолотил, я тому-то дал, я-то... И думает, как будто Богу это, как будто это нужно. Да Богу ничего не нужно. Да ничего просто ему не нужно. Что тебе нужно, человек? А тебе что нужно? Если душа является сердцевиной и самой сутью человека, если все наше счастье и несчастье, где оно? В душе человека. Недаром же говорят, в шалаше, но по душе. Подумайте, как. Даже так. А может, во дворцах и веревку на шею. Разве телесный определяет? Первично, что в человеке? Христос говорит, душа дороже всего мира. Ну, конечно. Что проку, если человек имеет хоть весь мир? И что? И что от этого? Два желудка или 33? Что? Душа дороже всего мира. И именно на душу направлено все внимание и православие. Итак, значит, мы больны, говорит православие. И кажется, верно. Сомневаться не приходится. Верно, меня не тронь. Верно. Я страдаю от малейшего, всякого, не знаю, малейший укольчик уже, я уже страдаю. Меня обругали, тут уже вообще говорить нечего. Меня осудили, Господи, какое расстройство. И так далее, и так далее. Не так поздоровались, не так улыбнулись. Православие уже здесь, на земле, уже говорит человеку. Ты понял, где суть? Вот верно, верно, там, в душе. Вся работа должна состоять именно в этом. Но что же главное здесь? Вы знаете, опять парадоксальное утверждение в православии. Опять парадоксальное, я вам скажу. С одной стороны, да, мы должны, кажется, трудиться, ну, бороться со своим самолюбием, скажем так, своим самомнением, своим «я», проще сказать. Но вы знаете, удивительная вещь какая. Чем больше человек борется, действительно борется. Вот сейчас сдержался я. Надо было ему ответить. Вот так он сказал мне, или она мне сказала. Ай, маменька, ну и народ пошел. 30 на меня напали. Я одна отгавкалась. Какой же народ-то пошел, а надо чего хороша. 30 перегавкала. Ну и народ пошел. Сильнее не придумаешь, пожалуй. Но... Что парадоксально. Чем больше человек борется, тем больше он убеждается, что он может сдержаться вот в этот момент. Может быть, другой, третий. А потом опять свалился. И так почти во всем. Ну, кроме самых уже каких-то, знаете, такой грубятины, что и говорить не о чем. Допустим, человек воровал, да, ну, перестал, может быть, воровать и так далее. Но это еще связано с чем? С этим телом, все с этими внешними вещами. а внутреннее. Чем больше борется человек, тем больше он убеждается, оказывается, что он не может. Что ж тогда? Как говорили немцы, капут. Да? Да, во всех религиях так и было. Или ты что-то делаешь, и тогда ты окажешься в царстве блаженства. Если ты не делаешь добра и прочее, ты идешь в гиенну. И вдруг христианство предлагает нам нечто невообразимое, о чем только что мы сейчас говорили. Разбойник ничего правого не сделал. И вдруг услышал: «Сегодня же будешь со мною в раю». За что? Он действительно осознал, что достойное по делам своим получает. Кстати, левый разбойник, извините, он так себя не чувствовал. Рвался с креста, поносил Христа. «Если ты Сын Божий, сойди и нас тоже спаси». Если, а если нет, так и пошел ты, и так далее. О, если бы мы все люди, когда с нами происходит что-то, что мы называем скорбями, а что такое скорбь? Своего рода крест. Сказали бы: «Достойные по делам моим». Как редко можно об этом услышать. За что это мне? Это он виноват, она виновата, все виноваты, кругом виноваты. Я один праведный, и у меня, видите, скорби какие. О, как много! Мы не придаем значения. Достойное по делам моим я получаю. Что означают слова «помяни меня, Господи»? Он видел, всем своим нутром ощущал, что он достоин чего? Преисподней. Ну-ка, кто из нас достоин? Ну, хоть маленький уголочек, знаете, там, ну, чуть-чуть, но в раю я буду. Ну, еще бы. Разбойник, видите, что чувствует? Не языком, как мы часто это болтаем, прости, Господи. Грешные, попробуй тронь меня грешного. А действительно сказал: «Ты меня, Господи, помяни там, потому что я там никогда не буду. Я знаю, где я буду». Что это такое? Это на христианском языке и называется смирением. Он увидел себя. И обращение: «Помяни меня, Господи». Ответ: «Сегодня же будешь со мною в раю». Познать себя по христианскому учению – вот оказывается, что спасает человека.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
Преемник Андрея Шептицкого, кардинал Иосиф Слепый, когда он туда уехал в 70-х годах на Запад, там он как раз работал на развитие украинской мовы, украинского языка, украинской литературы и нового украинского перевода Библии, и там ему прислуживал подросток, отец Роман Турканяк будущий. И в 70-х годах в начале кардинал Иосиф Слепой сказал: «Мне было видение, мне было откровение, я знаю, Советский Союз рассыпется, будет независимая Украина. И хоть сегодня 71-й год, надо начинать работать на будущую Украину. Изучай иностранные языки, готовься переводить все с языков на все для Украины, что будет нужно». Отец Роман Турканяк изучил 15 языков. Приехал после развала Союза в Украину и перевел Библию на последний перевод современный, исследуя все достижения и зарубежных переводов. У людей была вера и было ожидание, и было доверие к этому видению будущего, что было у кардинала Иосифа Слепого. Как писал Тарас Шевченко, «Колись розвалиться церква домовина, і тільки тоді з-під неї встане Україна». Он имел в виду имперскую церковь Российской империи. Очень интересно, в 60-е годы 19 века он видел, что это уже гроб трухлявый, церковь домовина, московский патриархат, все еще стоит, и хоть и трухлявая, все еще не развалилась. Очень интересно. И в то же время, кого ставили в пример? Тарас Шевченко написал поэму «Ян Гус». Чешские братья, пример этого оказывается. И он писал, мы с вами вспоминали уже, «Кругом неправда и недоля, народ замученный мовчит, а на апостольском престоле чернец годованный сидит, людскою кровью шинкує и рай у найми віддає». О Боже, Боже, може всує царствие Твоє? Коли дождемось Вашингтона з святим і праведним законом? Середина 19 века, Тарас Шевченко. Знал Америку, знал Вашингтона, знал Яна Гуса, знал історію цивілізації і християнства. В дневнике Тарас Шевченко написано: «О святые первые Христовые апостолы, если бы вы знали, что мы сделали с вашим Евангелием. Святые отцы на соборах, как пьяные мужики, таская друг друга за бороды, подрались из-за второстепенных вопросов. А главное, Евангелие забыли и оставили». Это слова Тараса Шевченко в дневнике записанные, опубликованные. Как бы мы ни понимали, широко или узко, понятие протеста и протестантства и понятие попытки реформировать то, что уже подлежит реформированию и переформатированию. На это нужно иметь знания, на это нужно иметь силу воли и отвагу, и на это нужно иметь некоторые полномочия. Реформировать и протестовать – это великое призвание и великий подвиг. Потому что можно, как некоторые говорят, там, ругает тебя там мастер в цеху, а ты ему дулю в кармане показывай, значит, и этим хотя бы избежишь стресса. Хуторянская философия называется. Так, мы на хуторе, моя хата с краю, я ничего не знаю. В крайнем случае в кармане покажу кукиш. Начальство, власти и так далее. Да, а выйти на протест и принять участие в реформировании того, что подлежит реформированию, это нужен подвиг, нужно усилие воли.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Последние обстоятельства, связанные с развитием церковного устройства со второй половины III века, о котором необходимо упомянуть, это то, что христианские общины потихоньку стали осознавать себя как образование территориальное, то есть вступил в силу географический принцип единства. Это, как сегодня принято говорить, вот это наша каноническая территория, а то ваша. Помните такое слово «парикия», изначально означающее «церковь странствующая»? Непривязанность к земле и всему земному была характерной чертой для христиан апостольского периода. Дескать, в этом мире мы странники-пришельцы, путешественники, конечный наш пункт назначения – отчий дом в жизни будущей. Здесь же собранное чадо Божие во имя Христово, временно и неважно, где и кто откуда. где собрание евхаристическое, там и церковь. В относительно новые времена это трудно было не только понять, но и представить себе. Даже такой добросовестный историк, как Василий Болотов, пытался вычислить площадь церквей, римской, коринфской и прочих. Совершенно некорректный подход для изучения церкви древней. В те времена церковь не мыслила себя привязанной к определенному месту пребывания. Но времена менялись, и постепенно появились границы географические. Также стала разной роль городов и сел. Если раньше епископ и пресвитер – это одно и то же лицо, то со временем они стали различаться. Причем полномочия епископов стало возрастать. Они возглавляли большие городские собрания, а деревенские стали опекаться пресвитерами. Последнее обстоятельство было вполне закономерным. Ну вот представьте себе, маленькая община находится в маленькой деревушке. Но там ведь тоже должен быть глава собрания. Изначально каждая христианская община возглавлялась епископом. Помните знаменитую фразу Игнатия Богоносца: «Где нет епископа, там нет церкви». Церкви в контексте святого Игнатия – евхаристического собрания. То есть каждый приход окормлялся своим епископом-пресвитером. Но количество общин росло, они появлялись в том числе в небольших селах. И если, скажем, в селах 5 христиан всего, или 17, как это было в той же Неокесарии, когда епископом у них был Григорий Чудотворец. Неясно было, что делать в такой ситуации. Непомерно увеличивать количество епископов можно и так, но тогда непонятно, как быть с вопросами иерархии, подчинения. В ранней церкви такой проблемы возникнуть не могло. Как говорил Христос: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Но это та максима, с которой христианам становилось справляться все меньше и труднее. Ну вот, скажем, в Риме есть 14 районов, и в каждом районе может быть не одна община. К середине III века в Риме было уже несколько тысяч христиан. Только вдов в церкви насчитывалось 1500. И сколько тогда нужно рукоположить епископов для возглавления евхаристических собраний? Наплодить-то можно, но как тогда ими управлять, властвовать, если их окажется сотня только в Риме? Именно по этой самой причине и произошло окончательное разделение в служении епископского и пресвитерского. И евхаристические собрания стали по большей части возглавляться пресвитерами. Таким образом, подводя итоги, следует отметить две экклезиологии, два типа церковного устройства. Первое больше основывается на том, что говорил Игнатий Богоносец, евхаристическая экклезиология, когда церковь мыслилась как евхаристическое собрание. И вторая экклезиология, которая берет свое начало в основном от Киприана, который Афанасьев назвал универсальная экклезиология, когда церковь – это прежде всего организационная структура, связанная с единством Вселенского епископата, некая универсальная Вселенская церковь. Но тогда она уже не соотносится с конкретным евхаристическим собранием. В XX веке были попытки найти какие-то промежуточные формы между всеми противополагаемыми экклезиологическими моделями. С одной стороны, Игнатия и Ириния Леонского, и Киприана Карфагенского с другой. Но в общей массе киприановая модель оказалась прочнее. Не потому что лучше и возвышеннее, а потому что ближе к привычной социальной психологии. Дескать, и в церкви обязательно должен быть властелин, начальник, и должны быть подчиненные, как на любом заводе, на каждой фирме, как в госструктурах, бизнесе и прочем. Может, и действительно нужен, ну уж как-то грустно сие констатировать. Выходит, Христос не совсем прав был. Остановимся сегодня на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.